Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях глава отдела по взаимодействию с казачеством и кавалер Ордена Мужества протоиерей Дмитрий Василенков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Божье благословение да пребудет со всеми вами, дорогие мои, всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь.
Спасибо, Аминь. Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это терроризм. Мы все, конечно же, помним совсем недавние события в Волгограде и молимся о упокоении погибших в этих терактах и молимся о выздоровлении тех, кто пострадал в них. И сегодня об этом будем говорить. Звоните к нам в эфир, пожалуйста, и задавайте ваши вопросы по телефону 812-677-62-44. Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вы хорошо знакомы с ситуацией на Кавказе, вы не понаслышке знаете, что такое, когда стреляют и взрывается что-то. Что такое терроризм? Каковы его цели?
Ну, скажем, терроризм есть, знаете, так вот, средства достижения определенными политическими силами своих целей вооруженным методом. Ну, если так можно. Есть, наверное, более точное определение. Вот. Цель терроризма – это, конечно же, достижение каких-то политических целей теми силами, которые используют терроризм в своих целях. Терроризм имеет глубокую историю и, к сожалению, великому, сейчас особенно успешно используется и против нашей страны, нашего общества определенными силами. И прежде чем, конечно, говорить о терроризме в России, нужно, наверное, может быть, хотя бы, так этот вопрос очень серьезный и большой, вкратце, особенно нам, верующим, понять, а почему вот так вот происходит, почему именно у нас. Ведь, конечно же, проявление терроризма есть во всем мире, но вот, наверное, в последнее время наиболее эта проблема остро стоит у нас в России. И здесь, конечно же, я бы предложил бы, конечно, вернуться нам к словам Священного Писания, вот, к словам святого апостола Павла. Но вот не откроется тайна беззакония, пока не отнят будет удерживающе. То есть, если мы обратимся к толкованию святых отцов, то мы увидим, что большинство из них под удерживающим понималось именно римскую государственность. Особенно очень об этом хорошо говорит святитель Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский и многие другие святые. Отсюда идея служения Второго Рима, Византийской империи, которая была уничтожена. Об этом, кстати, есть прекрасный фильм «Падение Византийской империи». Рекомендую его очень многим посмотреть.
Это Тихона Шевкунова.
Да. Здесь, конечно, идея и Третьего Рима. Но вот как раз вот эта идея ограды церкви, государственной ограды церкви, не дающей сползти обществу, скажем, такое в адское сообщество беззаконников. Вот. Издревле в церкви нашей существует. И понимание, что вот это служение, оно связано с нашей стороной, также имеется. И наши предки в большинстве своем, то есть именно и богословская мысль, и религиозная мысль, и на Руси, и в Российской империи во многом как бы вот эту вот идею служения защиты церкви, защиты такого основания церковной веры, скажем так, вот именно государственного служения, скажем, оно ну, разделяло. И многие наши великие военачальники, великие государственные деятели, действительно, они жили этим. Иначе нам не понять, почему так вот мы, так же за братьев православных, Россия вставала так всегда, допустим, даже вот и удачные войны были, скажем так, за братьев славян, или там, допустим, даже вот Великая война в 1850 году, да, у тебя причина войны какая была, да, то есть Иерусалим, земли Русской Православной Церкви, которые были беззаконно отняты. То есть вопросы религиозные всегда, скажем так, вопросы церковные, они, ну, всегда, скажем так, ну, и для государства были не чужими. То есть и наши враги, враги нашего Отечества, враги веры, тут, вот, кстати, очень важный момент, нужно понять, вот профессор Лоски очень интересно пишет о том, что история мира – это, прежде всего, история спасения человечества. А значит, это и есть история спасения, это церкви прежде всего. Церковь – это и есть земная церковь, то есть сообщество людей, спасаемых, живущих здесь на земле. Соответственно, это история борьбы с церковью здесь, на этой земле, определенных сил. Нам от этого тоже никуда не уйти. С нами борются. Ведь мы понимаем, что наша брань против плоти и крови, не против плоти и крови, а против миродержителей тьмы века, сего духов злобы поднебесной. Но духи злобы поднебесной бывает действуют и через людей. И история нам массу примеров таких показывает. То есть и вот церковь, и сообщество верующих также нуждается в защите. И если это не делать, то мы видим, что может произойти. И мы сейчас это видим. Посмотрите, что происходит в Египте. Происходило, когда там были братья-мусульмане. Просто уничтожение христиан. Что сейчас происходит в Сирии? Массовое уничтожение, убийства. То есть, если государственной силой это не останавливать, то есть, если мы не будем это останавливать, то нас просто будут убивать, уничтожать и вырезать. А цель одна – уничтожить церковь. Вот представим, знаете, чтобы, может быть, так, знаете, как пример, он всегда более, скажем, доходчиво объясняет некие, скажем, вот такие наши философские построения. Да? Вот представьте, что Россию уничтожили как государство. Что будет с Русской Православной Церковью? Есть исторический пример – Византийская империя. Что стало с могучим Константинопольским патриархатом после уничтожения Византийской империи? Мы сейчас явно видим, на самом деле, то есть...
Осколки.
То есть то же самое ждет и Русскую Православную Церковь. Какая самая большая православная церковь и авторитетная в мире по своему количеству? Русская Православная Церковь. Если врагу удастся поколебать церковь Русскую Православную, то как легко будет справиться с остальными православными церквями? Тем более, что их по своему количественному составу достаточно немного. По сравнению с основной массой населения. Ну, что там? Долго ли расправиться с Югославией? Долго ли расправиться с Болгарией, с Грецией? Тем более, что есть масса наработанная, скажем, масса наработок по духовному разложению населения, по отрыву его от церкви, а потом просто по уничтожению, да, и вооруженной силой тогда, скажем, этот вопрос решить будет очень просто. Да, то есть, в принципе, мы видим, что вот это наша вот Россия именно как государство, скажем так, да, то есть, в принципе, а плюс еще ведь посмотрите здесь, весь мир по каким законам уже сейчас живет, по законам антихристианским. То есть сейчас, вот, что жить христианину, даже в таких странах, как Франция, там, Англия, да, это уже, ну, наверное, уже если не сейчас, то недолго и осталось, чтобы уже просто проводить исповедническую жизнь.
Но сейчас уже случаи есть.
Как нам апостол нам говорит пророк Исаия, горе тому, кто зло называет добром, а добро называет злом. И сейчас уже, извините меня, зло называть. Если ты зло назовешь, добро назовешь, зло назовешь, так говорится, злом, и за это ты можешь пострадать. А у нас в России не так. У нас в России, слава Богу, не так. И хотя делаются гигантские усилия, чтобы и здесь такие же законы были установлены, и тогда посмотрите, как это может нам усложнить жизнь здесь православным христианам, когда у нас начнут отнимать детей, начнут их воспитывать в основном в беззаконных законах, то есть что тогда будет? То есть, но то, что это государство, и мы православные люди, здесь его, это государство, охраняем. То есть мы те законы традиционные, слава Богу, не даем, чтобы они были поколеблены. То есть это вот нам никуда этого не уйти. Поэтому государственная ограда церкви, то есть эта идея, она, ну, вот, она необходима быть. То есть мы давайте не будем некими, скажем, розовыми мечтателями такими, как бы, живущими в неком иллюзорном мире. То есть если мы не будем себя защищать, а государство, то мы тогда и у нас и с нашей церковью, с нашими братьями во Христе, с нашими детьми во Христе, женами во Христе, здесь могут быть очень серьезные проблемы. И враги-то это понимают прекрасно. Нужно понять, что наши недоброжелатели, то есть, а мы давайте будем, скажем так, ведь тоже понимать, что, допустим, та же, и, ну, не Америка с Англией там являются нашими врагами. Там, конечно, у нас есть многие там сейчас политологи, кто так вот открыто об этом говорят, но, наверное, нужно понять, что, скорее всего, и эти несчастные страны, порабощенные, скажем так, той вот этой антихристианской идеологией, просто используются определенными силами. То есть, да, в неком случае можно назвать такой некой финансовой элитой, то есть эти финансовые транснациональные корпорации, которые управляются кланами вот, определенными финансовыми, скажем так, вот, и то, что эти люди религиозны и испытывают к нам, они понимают на самом деле, что ведь события в мире, они имеют религиозный смысл, и борьба с нами – это не борьба за круговорот нефти в природе, скажем так, да, откуда будут там мы нефть качать, не будем там, если уж там будем откровенны, то самое большое количество местонарождения газа, да, она находится вообще в Катаре, называется Северная. Вот в 2014 году там вроде там проходит мораторий на его использование, скажем, ну, на его неиспользование, то есть он будет уж газ оттуда качать, то есть, скажем так. Поэтому мы уж не такие уж там, скажем, являемся там уж такими уникальными, да-да-да, в этом мире. Да, конечно, скажем, наша уникальность, она тоже есть определенная, но нужно понять, что мы именно им страшны и нужны как именно тот столб, то основание современное, уже поколебленное, может, полуразрушенное, но все-таки христианской цивилизации, без уничтожения которой им не построить свою цивилизацию антихристианскую на совершенно других законов. Вот это нужно понять. А и поэтому с нами идет война. Война любыми методами. То есть, и, к сожалению, сейчас вот именно вот они выбрали, скажем так, самую удобную, самую, скажем так, для них приемлемый вот этот фронт борьбы против нас, скажем так. Это вот тот терроризм, который мы сейчас и имеем, скажем так.
Отец Дмитрий, ну а что же тогда вот эти события в Волгограде?
Ну, это нужно, корни и ну, куда нужно, это ведет? Ну, нужно понять, что это война. Вот против нас идет война. Это не то, что, скажем так, знаете, вот взорвали политические требования, вот, вы, вот если вы не выпустите завтра там всех наших там сидящих в тюрьмах братьев и сестер, да, там, скажем, да, там, или еще как-либо скажут там те вот представители, скажем, кто это делает, да, то мы тогда вот иначе мы взорвем. Нет, это война. Это конкретная война, поэтому политические требования сейчас они, ими не выдвигаются. А зачем выдвигать их? Они воюют. Они, цель одна – это дестабилизация обстановки в России. Олимпиада здесь всего лишь, скажем, удобный повод. То есть их цель даже, я думаю, не, скажем так, уничтожение там, Олимпиады, там, чтобы не было. Скажем, на самом деле Олимпиада им даже немножко удобна, потому что все-таки определенные силы и средства будут стянуты туда для обеспечения безопасности. Но, как говорится, стянули в одном месте, оголили в другом. Тоже нужно понимать. Поэтому здесь удобно также с психологической стороны. Потому что когда идет картинка Олимпиады, а с другой стороны на нее накладываются картинки взрывов и погибших наших сограждан, да, то есть это в народе просто будет вызывать раздражение по отношению к власти. То есть с этой точки зрения это очень удобно. Да, но, скажем так, их цель, еще раз повторяюсь, не то, чтобы сорвать Олимпиаду. То есть не надо мыслить узко. Их цель – дестабилизация обстановки в России. То есть я думаю, что те взрывы, которые произошли в Краснодаре, то, что сейчас происходит в Ставропольском крае, там вот эти убийства, которые там произошли, то, что, может быть, еще будет происходить, это, скажем, одна цель в одном жестком плане. То есть в плане как раз взрыва ситуации на нашей стране по линии вот как раз вот, терроризма. То есть они выбрали эту стезю. Недаром сейчас в Сирии вот те масса боевиков, которые там воюют против законного правительства, и обстановка там довольно-таки тяжелая, но в тех городах, которые вот освобождаются армией, защищаются, скажем так, да, то есть они видят именно на этих стенах написанные надписи, что сегодня Сирия, а завтра Россия. То есть, и вот недаром один из идеологов ваххабизма, один из таких главных их, скажем так, ну, представителей идеологического фронта, причем это, скажем так, популярный шейх, живет он в Катаре, Кардави, да, сказал, вот вроде бы, да, скажем так, вот, ну, человек, который не знающий, может удивиться, да, а знающим и так все понятно, сказал, да, что главный враг ислама в России, в мире – это Россия. Вот вроде бы, да, с чего бы так? Вот так подумать, с чего бы так? А вот это Россия. Потому что это очень, они понимают, что самая наша болевая точка – это как раз взрыв ситуации по имени, по линии как раз, вот, скажем так, религиозно-этнического населения, вот, скажем так, религиозно-этнического этнической, скажем так, ну, вот этой проблемы. Скажем, это очень удобно, потому что, с одной стороны, во-первых, потому что, давайте будем помнить, вот мы Болотную помним, да?
Отец Дмитрий, да. Я попрошу вас чуть-чуть прерваться, у нас есть звонок, а потом мы продолжим.
Хорошо.
Из Костромской области, от раба Божьего Павла. Здравствуйте, Павел, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот взрыв в Волгограде, хотелось бы узнать, вот те погибшие, которые вот полицейские, охранники, какая их участь дальнейшая? Ведь они отдали жизнь за ближнего своего. Хотелось бы услышать мнение батюшки.
Спасибо.
Ну, они исполнили действительно великий закон нашей христианской жизни. Нет больше той любви, кто душу положит за ближних своих. И поэтому мы имеем надежду, что Господь вот их примет в обители праведные. То есть, конечно, то есть дело за... То есть, ну, уж тут как Господь, но мы надеемся, мы молимся за них. И я думаю, что наша молитва, она, ну, не будет бесплодна.
Спасибо, вот, батюшка. Вот возвращаясь,
да, да, возвращаясь, да, 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 понятно, что, скажем так, вот, ну, вот те люди, которые выходили в Москве на площади, да, то есть, ну, это не те люди, которые возьмут оружие и будут воевать. То есть наш средний класс, наши офисные работники, ну, это
не вояки.
Это не вояки, да? И наши вояки это понимают прекрасно. Но у нас есть очень болевая точка. То есть у нас в стране нет, к сожалению, сейчас не сформирована вот такая государственная идеология. К сожалению, скажем так, это наша очень такая самая главная болевая точка. Нет объединяющей для всех государственной идеологии. Ну, нету. Вот. Соответственно, нет идеологии, места пусто не бывает. То есть начинает тогда с помощью, опять же, наших недоброжелателей в народе насаждаться идеология определенного типа и идеология такого практического материализма. То есть, или говоря современным языком, делай деньги любой ценой.
Да? Потребительское сознание.
Потребительская идеология, да, индивидуалистическая, не коллективистская, индивидуалистическая, то есть на себя зацикленная. То есть индивидуалист не будет за других умирать, жизнь свою ложить за ближних своих. Он ради себя трудится. А у нас, скажем так, достаточно здесь проблем, вот именно как раз, так как нет общей идеологии, то нам создаются проблемы в среде религиозной. Скажем так. И здесь выбран, конечно же, ислам, как в том числе одна из тех возможностей, где можно раскачать ситуацию в обществе, ударить.
Батюшка, и как раз у нас есть звонок на тему ислама из Рязанской области. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий. У меня вопрос. Вот же вы сами только что недавно говорили, сжигаются храмы, книги, убивают батюшек. Вот никогда это не называлось. А не является вот ислам современный, ваххабизм, современным фашизмом? И почему это слово никогда не звучит?
Спасибо.
Ну, вы знаете, скажем так, ведь для того, чтобы раскачать ситуацию в обществе, для этого нужно врагам нашим уничтожить традиционный ислам. То есть тот ислам, с которым мы вместе живем, прекрасно существуем. Ведь у нас только в Дагестане, цифру я, может быть, не точно скажу, но было убито более 60 мусульманских священнослужителей, тех, кто за Россию. То есть у меня есть знакомые, кого я знал, и кого уже нет. Которые, вот я с ними общался, и я скажу вам, что больших патриотов России и с уважением относящихся к Русской Православной Церкви. То есть я встречал, и когда я встретил и среди мусульман таких патриотов, то есть для меня это было очень большое откровение, как только я познакомился с этими людьми. И то, что их сейчас уже нет, они убиты. То есть это вот для меня очень большая скорбь. То есть уничтожается традиционный ислам. На его место вот как раз, и на это сейчас все усилия, вся пропаганда наших недоброжелателей направлена, как раз вот приходит тот агрессивный, скажем так, тот ваххабизм, назовем это так, там, скажем, не будем говорить, что ислам, там, скажем так, да, там как-то вот экстремистский, там, да, скажем, ваххабизм, вот это течение в исламе, салафиизм или иначе, который, скажем, агрессивно настроен ко всем, кто его не является его адептом. И даже мусульмане, ведь не разделяющие взглядов ваххабитов, то есть они ими причисляются к немусульманам и также уничтожаются. И то, что это фашизм, я скажу хуже, это сатанизм чистой воды. Вы знаете, когда, вы посмотрите, что в Сирии происходит, когда там просто, там 200 курдов просто вырезали, убили, там 45 детей, там христиан, там просто. Ну, разве нормальные люди могут так делать? Но они это делают, и для себя они это мотивируют. И идеология их, она, к сожалению, скажем так, привлекательна. То есть она грамотно преподносится, и они очень активно действуют. И самое главное, что у них есть религиозная мотивация с нами воевать, то есть драться с нами. Это самое страшное. Это самая страшная в войне мотивация – это религиозная. То есть мы что можем им противопоставить, когда вот у нас вот в большинстве своем вот испарился некий прагматический материализм? Что мы можем сказать в ответ? Ведь я неоднократно об этом говорил, лучшая реклама для ваххабитов, возьмите, допустим, НТВ, наши первые телеканалы, там в новогоднюю ночь те передачи, которые они показывают, в аул приедьте, выставите, соберите народ, скажите, хотите, чтобы ваши дети и, скажем так, ваши жены были такими, то есть вот. То есть мы сами себе устраиваем эти проблемы, мы даем нашим врагам успешно против нас бороться сами. Потому что сами, как говорится, то есть в большинстве своем не пытаемся жить религиозно, а пытаемся как раз вот следовать вот этому современно-либерал-секуляризированному вот этой идеологии, саморазрушающей то, что вот эти все традиционные сообщества, то есть сами себя этим самым делаем безоружными.
Отец Дмитрий, у нас звонок от, я так понимаю, вашего знакомого, Павла из Красноярской, из Красноярска. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем. И убавьте, пожалуйста, телевизор, чтобы не отвлекаться на него. Павел, здравствуйте, вы в эфире. К сожалению, дорогие друзья, хотелось бы напомнить, что наш эфир на 10-15 секунд отстает от того, что вы слышите в телефоне, когда звоните к нам. Поэтому выключайте, пожалуйста, звук, чтобы не сбиваться.
Поэтому, дорогие мои, вот эти методы терроризма – это лишь, скажем так, одно из средств той войны, которая ведется против нас. Очень удобно стравить нас, православных с мусульманами. Тем более, что, скажем так, вот эти мины такие замедленного действия, они уже заложены в наше сообщество. Посмотрите.
Я знаю, что вот сейчас в Волгограде уже из транспорта выгоняют людей, женщин в хиджабах или
мусульман, это как бы, это так вот. А посмотрите, скажем, вот, допустим, там вот все вот эти события, связанные с, ну, скажем, криминальными вот этими, там драка там наших ребят с ребятами с Кавказа, да, там убили, там полиция не сработала, там деньги взяли, там еще чего-то произошло. Это же вот как раз вот все к этому и направлено. То есть это вот те гроздья гнева, которые сеются, которые потом должны дать свои всходы. Вот как собак стравливают, да? То есть не просто так же они бросаются друг на друга. Вначале одной куском мяса по мордасам, потом другой. То есть доводят до определенного состояния. Это уже с нами. С нами так работают грамотно. Нужно это понять. Нас травливают целенаправленно и очень грамотно. И когда к нам приезжают, допустим, уже, допустим, болельщики Анжи, да, в Питер, а у нас там их встречают транспарантом, бери топор, встречай гостей с гор. То есть вот мы уже должны понять, что вот звоночки-то какие. Ситуация с миграцией ужаснейшая, страшнейшая, который усугубляет опять вот это, вот, скажем, отношение взаимное в обществе между, скажем, русскоязычным населением и мигрантами, скажем так, да, которые в основном мусульмане. Это же не способствует. Вот мы встречаемся даже с мусульманскими служителями. Они сами в шоке от того, что происходит. То есть это те мины, которые могут потом быть взорваны. То есть мы видим, это с нами работают. Это действия врагов, которые пытаются нас здесь, знаете, разделяй и ластвуй. Разделить, друг с другом стравить. Пример Югославии, пожалуйста, вам. Вот посмотрите все. Жил-была прекраснейшая крепкая страна Югославия, где жили и хорваты-католики, православные, сербы, мусульмане, Босния-Герцеговина. И что произошло? Кровавая страшная война. А что было все не так и неоднозначно, я вам приведу пример. О том, что в войне в Боснии-Герцеговине на стороне сербских войск сербской крайне воевали, некие подразделения, в том числе и мусульман. То есть не все было так просто, но стравили.
У нас звонок из Дагестана, Османа. Да. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно. Осман?
Да.
Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Я хочу вам вопрос задать, почему вот именно 05-й регион, то есть Республики Дагестан, потом Чеченская Республика, потом Ингушетия, Кабардино-Балкария, когда едут в Сочи, на посту могли, мучают их до последнего, ждем по 6 часов. Я как водитель вот вам задаю вопрос. А другие украинские, например, и, например, Молдавия и другие, Краснодарские, Саратовские, проезжают, можно сказать, беспрепятственно. Потом же подходишь к сотрудникам милиции, когда им спрашиваешь, вот, документы, 3 часа вылезают.
Спасибо за вопрос.
А вот как раз, вы знаете, вот это то, что вот характеризует то, о чем я и говорил. Понимаете, скажем так, когда процесс уже запущен, вот этого стравливания, ведь эту проблему нужно решать. У меня много друзей, особенно тогда мне приходится, все-таки я окормляю наших военнослужащих, да, то есть и много у меня ребят прекрасных, с кем я общаюсь, и мусульман, и ребята из Дагестана, которые вот за нас, они бьются, кровь свою проливают, с боевиками защищают, то есть наше отечество, то есть реально погибают. То есть вот я знаю тех, вот кто ребят недавно погиб, то есть с которыми я приезжал, вроде бы недавно общался, то и вот, к сожалению, скажем так, вот это вот стравливание, да, то есть вот это вот взаимное неприятие, оно же тоже грамотно все делается. То есть вначале боевики, посмотрите, скажем так, да, то есть, как говорится, то есть вот они в основном представители кавказских регионов или каких-то других были, по крайней мере, были, да, то есть, соответственно, то есть у всех остальных настороженность к ним, да, то есть вот такие методы, которые начинают применяться, понятно, то есть они не вызывают, опять же, взаимной любви, то есть одно наслаивается на другое. Сейчас уже русские, принимавшие ислам, скажем так, да, уже, скажем как, в рядах этих боевиков, что дальше, скажем так, да. То есть, ну, вот, к сожалению своему, нам, знаете, вот есть такой фильм интересный, «Антикиллер». Я его не смотрел полностью, но там один из главных героев говорит очень замечательные слова. И мне кажется, они очень важные. Он говорит, как представитель силовой структуры, говорит, ну, что мы, говорит, они против нас воюют, а мы работаем. И вот нам нужно понять, что сейчас идет война. против нас жесткое и страшное, которое может привести к страшным и необратимым последствиям. И что те методы, которые, может быть, вот они были хороши там год-два назад, сейчас уже ну, они не работают. Что нам нужно понять, что для того, чтобы нам в этой войне, объявленной против нашего Отечества, выстоять, нужна консолидация всего общества. Нужно, чтобы вот и уважаемый наш, тот, кто звонил с Дагестана, Осман, да?
Да.
Да, 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 с Дагестана, чтобы Иван с Красноярска, там, или Петр, там, или Сергей там, с Москвы и Санкт-Петербурга, там, они понимали вместе, что это война против нас всех, и нам вместе только, объединившись, можно выстоять. И поэтому меры нам нужно предпринимать такие, чтобы мы вместе, чтобы каждый и Осман, и Петр понимали, почему это происходит, чтобы эти меры не приводили к тому, что потом, опять же, вот эта взаимная разобщенность, взаимная нелюбовь росла. Вот это нужно. А для этого нужно понять, мы на войне. И что вот то, что произошло сейчас в начале 2014 года, это не просто какие-то эксцессы, которые вот сейчас раз взорвали там вот, и забыли до следующих взрывов. Нет, это новый уровень войны. Будет только сейчас. Они будут дальше и дальше работать в этом направлении. Тяжелая ситуация на Кавказе непростая. В Поволжье тоже не все просто. То есть и везде-везде. Да,
звоночек
то
есть... у нас есть от рабы Божьего Евгения. Угу. Здравствуйте, Евгений. Вы в эфире, мы вас слушаем. Евгений, здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы в эфире. К сожалению, почему-то у нас сегодня не все звонки даются.
Вот, и поэтому, вот, когда вот мы все вместе объединимся, когда у нас это осознание в нас родится, что идет война, страшная война, что вот эти мины, они заложенные сейчас, они начнут рано или поздно взорваться, что те боевики, которые сейчас в Сирии воюют, их достаточное там количество. Рухнет ли Сирия, или она выстоит? Но они придут сюда. Они придут сюда к нам воевать. И у них есть конкретные идеологии, за которые они будут умирать. Когда в Чеченской республике вот, зимой там банду одного из полевых командиров в Веденском районе окружили и предложили сдаться, вот один, из боевик, один только боевик сдался, 11 человек подорвало себе гранатами. Вот за деньги себя гранатами не подрывают. У них жесточайшая религиозная мотивация драться с нами, воевать и обрушить это наше Отечество. И мы должны это понять, что вот в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, и общество, мы не готовы. То есть или у нас сейчас вот это понимание придет, и как в 41-м году мы начнем понимать, и что-то и власть, и народ. Пора просыпаться и что-то делать. Иначе дальше, вот, когда вот это вот боевичок хлынет к нам, и в наших городах уже бои пойдут, ну что мы будем делать тогда? Вот хотелось бы вот,
да. Отец Дмитрий,
немножко
вот как раз,
просыпаться.
Вконтакте нам пришел вопрос от Андрея Лобачева о том терроре, который был в начале века, да, и он ведь был однозначно политическим. Сейчас современный террор не выдвигает никаких требований и, получается, идет под флагом ислама.
Вы поймите, что...
17-й год мы получили в начале века.
Смотрите,
сейчас что?
Мы политически... Что такое? Ну, и современный террор, он политический. Ведь не заключается, мне кажется, определение террора политический или он не политический, скажем так, просто вот... А выдвигают они требования или нет? Да выдвигали раньше требования, а сейчас не выдвигают. Вот задачи у них такой сейчас нет. Зачем выдвигать чего-то? У них требование одно. Этого государства не должно существовать. И они это требование исполняют делом. И знают, что хотят. Вот и все. Поэтому, скажем так, я бы не сказал, что террор не политический. Он направлен на уничтожение именно нашего политического нашего государства, политического строя. То есть и у них есть конкретные требования, конкретные методы достижения этого. И если мы уж в 17-м году, скажем так, вот, нерадение и попустительство, в том числе и наших спецслужб тех, мы там посмотрите, там наша охранка, скажем так, вот, ну, во многом, они же контролировали все эти... И работали. И вот результат. Вот если мы вот сейчас будем так же, как говорится, скажем так, вот не понимать всей вот этой суровости, сложности, обстановки, вот этого ужаса, то есть, единственное, что против нас идет именно война, то это все может привести к катастрофически страшным последствиям. И враги-то, они тоже ведь это понимают, что мы можем это понять. И поэтому, скажем так, медлить со своими планами они не будут. Поэтому вот я, а тем более нам, православным христианам, ну, это наше общество. Мы должны прежде всего консолидироваться и быть примером, то есть быть ответственными людьми за веру, за отечество свое и что-то делать.
Здесь, Дмитрий, звоночек у нас от рабы Божией Ларисы. Здравствуйте, Лариса, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня вопрос к батюшке. Батюшка, благословите на благословит
пророчество.
Батюшка, вот мне кажется, что испокон веков для России главной идеологией был культ старика и ребенка. То есть, начиная от древних славян, древней Русью, советским государством, тот же Штирлиц в Оснице, да, что вот там солдат спасает, ну, памятник, помните, все это русскому солдату, который спасает даже чужого ребенка. То есть, не можем ли мы противопоставить вот как идеологию, как то, что является составляющей русской нации. Именно это.
Спасибо. Ну, соответственно, можем ли мы противопоставить, должны ли мы настаивать на том, чтобы православие со своими идеалами стало государственной идеологией?
Я думаю, что прежде всего сейчас мы, православные, должны быть, скажем так, и для начала моральными, скажем так, моральным авторитетом. И не только моральными лидерами, и, прежде всего, моральным авторитетом для всех тех наших сограждан, живущих в России и не являющихся православными. Вот это очень важный момент. Что, чтобы за нами другие пошли, мы должны сами себя что-то представлять. Вот. Мне кажется еще, что, может быть, для того, чтобы нам проблему с государственной идеологией как-то все-таки сдвинуть с мертвой точки. Вот мне кажется, было бы, наверное, очень здорово, чтобы вот у нас как-то, вот, может быть, собрались в связи с сложной ситуацией в обществе и в мире наши представители власти, представители, Святейший Патриарх, представители мусульманской уммы, представители традиционных религиозных конфессий, политических, здоровых сил в обществе. И все-таки мы как-то, может, была такая принята какая-то вот, знаете, такая какая-то хартия государственная, которая давала бы вот эти, знаете, как такие, скажем, такие основные пункты, по которым должны жить, нравственные пункты, по которым жить должны здесь народы. Вот, скажем, такое некое основание, вот такая нравственная хартия, может быть, какая-то, на основании которой должна быть построена и конституция, удобная для тем народам, которые здесь живут, а не нашим недругам, на основании которой было бы четко определено, что есть за Россия, что это нравственная империя, нравственное государство, которое живет по законам, удобным для тех традиционных народов, исповедующих традиционные конфессии, защищающие их интересы в этом безмозжном секуляризированном мире. Может быть, хотя бы это было бы такое доброе начало, такие вот пожелания добрые, но, может быть, если бы вот мы вот как-то стали, может, наше государство двигаться в этом направлении, и, я думаю, что мы способны сформулировать и что-то сделать. У нас достаточно здоровых сил в церкви, в обществе, в государстве. Но просто, знаете, надо делать. Не рассуждать, а делать, потому что времени у нас на самом деле немного. Враги-то с нами работают, у них есть свои планы, четкие, жесткие. И они для достижения этих планов, они прольют сколько надо крови. И рука у них не дрогнет. И чем больше мы им даем времени, чем больше мы раскачиваемся, тем больше крови прольется. Вот как болезнь лечится. Пока она только начинается, ее удобно лечить. А когда уже она поразила весь организм, то исцеление, оно очень болезненное и тяжелое. Вот пока есть время, надо просыпаться и что-то делать. Потому что, еще раз говорю, это не просто террористические акты единичные. Это четкий, жесткий план по уничтожению нашего государства, по его дестабилизации обстановки в нем с большими последствиями. То есть этот план уже сейчас начинает здесь исполняться. То есть им нам нужно для того, чтобы это не допустить, всем просыпаться.
Батюшка, нам звонок был, но, к сожалению, его уже нет, но вопрос остался. Раб Божий Михаил из Краснодарского края спрашивает, не легче ли нам разделиться на маленькие такие княжества, которые каждый бы, в общем-то, сохраняло свою культурную, религиозную, национальную идентичность.
Ну, я думаю, что под этим предложением бы там, вот, я не знаю, но, наверное, многие подписались бы там. И президент Америки, там, и Англии, и, там, и Германии, и Прибалтики, и дружно бы все бы там с удовольствием великим. Вот что им и надо как раз. Да? То есть, вспоминайте притчу, дорогие мои. Помните, все же в первом классе учились в школе. Да, то есть и притча очень знаменитая по пропрутике. Да? Вот веточку, веник-то трудно разломать, а поодиночке-то сломать легко. Вот мы сейчас все разбежимся, разделимся, а потом, ну, в Европе, извините меня, в войсках НАТО 16 тысяч танков. Вот и все. Если эти 16 тысяч танков захотят проехаться до Владивостока, то никакое там Московия там, или Тверское княжество или еще что-либо, ну, никогда их не остановят. То есть пока мы едины и сильны, а церковь как делить будем? Тоже по кусочкам. Будет Тверская патриархия, еще что-то. Вот это очень страшные планы. То есть и поэтому не приведи Господь. Это все, это, вот это врагам нашим и нужно.
Батюшка, ну ведь страх в основном возникает у многих с регионами кавказскими, мусульманскими регионами. Может быть, если они обретут автономию, будет спокойнее тем, кто, так сказать, находится в лоне, ну, русской православной церкви.
Давайте отрежем вначале мы всех там Дагестан, отрежем Чечню, скажем, мы нам не нужны, там тут же, скажем, помогут прийти ваххабитам к власти, поверьте мне, скажем так, силам деструктивным, которые не остановятся, это уже было в 96-м году, в 98-м году мы помним, да, то есть поход на Дагестан. Вот. Потом, соответственно, освободив себя от Кавказа, вот. А если потом татария и Башкирия скажут, ребята, ну, как-то вот неинтересно с вами, хотим братьям-мусульманам, что будем делать? С ними там воевать или отпустим? А потом кого еще отпустим? У нас там еще есть и чуваши, там, и потом...
Ну, это в центре России. Это же...
Ну, а какая разница? Да. Они скажут, а вы русские, вы нам не нужны, мы с вами в жизни не жили, мы вообще там вот такие, и не хотим быть с вами. А потом еще кто-то захочет, там, казаки тоже вдруг захотят. Мы вольные, вон, у нас там идеи там-то тоже были определенного казачьего сепаратизма. Скажут, мы казаки, то есть там, вы там москали, там, русские, мы с вами никогда там дел не имели, там, вы нас, казаков, всегда гнобили, там, вот мы хотим жить там вольные казаки, там, и до свидания, там. Знаете, тут же найдутся тысячи желающих. А потом вот мы придем к тому, опять же, к той ситуации, о которой вот буквально мы минут пять и говорили. И нас всех вот по этим княжествам, по аулам, по ханствам быстренько всех растащут, порежут и, как говорится, ликвидируют. Поэтому это все, вся эта идеология, скажем так, она вражеская. Нужно болезнь лечить. А давайте тогда, вот у меня рука болит, давай что ее отрежем? Что ее лечить? Отрежем, без руки. Ну, нормально, зато хорошо. А там нога заболела, ногу отрежем. Так и будем. Лечить надо. Тем более в Дагестане и в Чечне сколько и русских жило. То есть, и, ну, и там достаточно наших, наши сограждане там живут. То есть они нам поверили когда-то. И то, что сейчас, скажем так, происходит, то, что мы там сейчас проблемы большие, это в том числе и наша вина, потому что мы, скажем так, ну, мы вот такие христиане бываем, православные в том числе, ведем себя так вот по-православному, скажем так, то есть такие мы слабые, вот, что вот, мы не, нет нас, не видят нас морального авторитета, то есть Кавказ уважает силу. Силу и физическую, но и силу и духовную. Сила духа. Человек может быть слабый физически, но духом, вот какой он, Евгений Родионов. Он в плен попал, что он мог там сделать? Он духом своих врагов своих сломал. Мне историю рассказывали как-то вот в первую чеченскую, парнишка молодой там на посту стоял там, и, ну, вот срочники, и вот там их там сколько, несколько ребят, отряд местной обороны там, ну, в плен захватил. И у него автомат просто с рук вырвать не могли, пальцы на руках переломали. Он не отпускал. Ну, отдали их, никуда не... Там командир полка был, как говорится, человек решительный. Там тут же отдали, нет вопросов. но он вышел из госпиталя и служил, опять же, в Чечне, так на том блокпосту, где он служил, из того селения приезжали, детей привозили, его показывали, говорят, настоящий воин. Вот на Кавказе уважают силу, силу духовную, вот нам что нужно показывать. А силу дает вера. Будем по вере жить, значит, и вопросы будут по-другому решаться. Не будем, значит, торговать ни братьями своими, ни сестрами, ни за денежки там продавать там и чего еще либо делать. А будем по совести поступать. А будем по совести поступать, тогда и увидят другие, что а с нами не по совести поступать-то больно бывает, а по совести, значит, и уважение, и дружба, и почет, и жить будут по совести. Все, как говорится, оно в одно и то же упирается.
Ну вот Господь в Евангелии говорит о любви к врагам. О том, что за ненавидящих надо нас молиться и доброе им творить. Как принять и как понять вообще эту заповедь о любви к врагам?
Ну, мы для Бога все дети. Знаете, я как мне кто-то один человек сказал, очень интересно. Наверное, если клип снять такой, можно было бы, знаете, вот, ну, если дерзнуть вот так вот предположить, вот Божие. Вот этим Божьим взглядом посмотреть на мир. Вот, допустим, мы раз так вот линзу такую приложили и посмотрели, вот у нас сейчас на Санкт-Петербург Божьим взглядом, мы увидели, там, знаете, там раз там возле пивного ларька там стоят 4-летние дети, распивают пиво. Там вот там 4-летние девчонки торгуют своим телом. Там вот 4-летние дети там колят себе наркотики или еще что-либо. Вот. Скажите, любому нормальному человеку вот посмотреть такой клип по телевизору, это противно, страшно?
Ну, конечно.
Согласны. Ну, так ведь мы для Бога все дети. Понимаете? Мы для Бога-то. Он на нас, может быть, таким взором-то и смотрит. Мы для Него все дети. Одинаково. У Бога нет лицеприятия. То есть, и нам нужно понять, что вот те люди, которые против нас враждуют, они тоже Божьи дети, но заблудшие. Вы как ребенка своего? Мы наказываете, бываем, наказываем. Да, то бывает и ремешка надо дать с молитвой, с любовью. Ну и наказывая ребенка там, даже там в угол поставить, там конфетку не купить, если он там разные есть методы наказания, скажем так. Но мы же наказываем его любя для исправления. Не забывать там, не уничтожить там, да, ах ты там то не сделал, значит расстрелять на месте. Нет, он же наш ребенок, сердце-то болит, любит. То есть, а наша задача христиан, в любви совершенствоваться? Конечно, да. То есть это долгий путь, чтобы в своих врагах увидеть вот несчастных заблудших братьев и сестер, скажем, наших, да? Вот, увидеть и сердцем сопереживать их. Но вот воюя со злом, мы же воюем прежде всего, скажем так, пресекая, скажем, мы зло в людях. Да? Мы же прежде всего, скажем так, должны понимать, что мы здесь их воспитываем в некотором роде, скажем так, как маленьких детей, если мы по-христиански это делаем. Бывает, да, и больно приходится наказывать. Ну, на войне. Война, то есть. Но если христиане православные во время войны, пресекая зло, и молились, как вот Александр Васильевич Суворов относился к пленным, да, и к чему это приводило, что даже многие страшные враги принимали веру Христову. Посмотрите на мучеников, сколько время мучений просто тех, кто мучил, рвал христиан на куски, вдруг, видя непоколебимость духа, принимали веру Христову. И во время войн такие были прецеденты, когда видели и принимали. То есть, но мы должны прежде всего понимать, что вот это вот наши заблудшие, дети Божьи заблудшие против нас воюют, творят беззаконие, то есть по наущению бесовскому, по своему заблуждению нам приходится пресекать их зло. Но мы, пресекая их зло, должны все-таки вот сожалеть сердцем и относиться к ним с любовью. Как маленького ребенка мы наказываем, пресекаем его зло, так и здесь. К этому надо учиться. Но самое главное правило, да, самое, я вот считаю, для воинов, самое начало этого пути христианского, это прежде всего, знаете, так вот, во время войны, воюя против вот тех, кто против нас беззаконно воюет, не мстить, не иметь ненависти, то есть... Вот помолиться и делать свое дело. То есть самое страшное, воюя против людей, уподобляющихся зверям, ни самому не превратиться в зверя. Потому что если это произойдет, то уже от них ничем отличаться не будешь. Ну а вот тех людей мы вот таким образом приходится лечить. То есть это дело тоже Божье.
То есть... Отец Дмитрий, ну вот вы говорите, так сказать, о войне, и все-таки война подразумевает, что вот есть один враг, другой враг, они друг друга видят. А здесь, получается, в случае терроризма мы врага не видим, и, соответственно, врагами становятся люди другого цвета кожи, люди по-другому одеты, конечно. Иначе говоря.
А сейчас уже совершенно по-другому. Сейчас вы посмотрите уже нашего, вот тот, те, кто против нас воюет, уже на другую немножко стадию перешли. У них сейчас, посмотрите, взрывают уже русские, принявшие ислам. Здесь и цвет кожи уже, в принципе, тоже роли не играет. Да, это вот одна из форм войны.
Да. С кем же воевать тогда? Нам вот что нам делать?
Православным? А нам, православным, нужно быть православными. Во-первых, нужно, помните, батюшка Серафим Саровский, что говорил, спаси дух мира, вокруг вас тысячи спасутся. То есть к Богу обращаться, молиться, по совести поступать. То есть, ведь есть такая книга, и помните книга Иудиф, да, вот, когда военачальник Алаферн вот, пришел с войском огромным, чтобы погубить народ израильский, она к нему пришла. И вот у нее разговор такой с ним был, с Алаферном. Она сказала ему, что нужно сделать, вот что вы не можете силой оружия победить народ израильский, потому что его защищает Бог. Что нужно сделать, чтобы его погубить? А вернуть его в грех. И тогда сила Божия от него отойдет, и с ним можно будет сделать все, что угодно. Вот и все. Вот это ответ нам на все вопросы. Если мы будем по закону Божьему жить, будем молиться Богу, будем по совести поступать, нас Бог будет защищать. И он просто будет не давать этим беззаконникам свои вот совершать черные преступления. Ну, а во-вторых, если каждый будет по совести своей, по вере, по совести делать свое дело, то это будет легче пресечь. Потому что если наши спецслужбы будут по совести исполнять то, что положено исполнять военачальники, власти, народ, то, вы знаете, самое... тогда произойдет важное то, что наши враги потеряют для себя вот эту вот, знаете, скажем, мобилизационную базу. Им некуда будет брать вот этих своих адептов, которые будут эти черные дела делать.
Камуфляж потеряют.
Да, скажем, ну а как вот эти вот ребята, которые пришли и приняли ислам, наши русские, почему они пришли и приняли ислам? Да? Но они же наши. И, может, многие из них были крещенные. Вот да, этот конечно. Вопрос. Правильно, да? То есть, если мы будем вот так вот со совести жить, то есть и веру являть окружающим, и по совести поступать во всех своих жизненных делах, то и люди, видя свет Божий в нас, они за нами пойдут, а не за ними. Им просто некуда будет брать тех людей, которые будут стараться, вот, кому они хотели бы поручить вот эти беззаконные сотворить вещи, страшные вот эти вот преступления. Некуда. За ними никто не пойдет, потому что они пойдут за нами.
Дай Бог. Отец Дмитрий, буквально несколько минут у нас осталось эфира, и хочу вас попросить сказать, может быть, несколько слов для жителей Волгограда и для тех, кто связан с людьми, вот, непосредственно участвовавшими, точнее, не участвовавшими, а пострадавшими от трагедии, от теракта, их родственникам.
Ну, я прежде всего хочу сказать, что вот наши дорогие братья и сестры, мы молимся за всех наших погибших, наших дорогих для нас всех, братьев, сестер. Помним, скорбим. И верим, что вот Господь, Он любое зло, Он, знаете, как Он исправляет. Вот зло произошло, страшное зло. Но мы верим в то, что зло произошло, а вот Господь, Он возьмет и не даст вот тем, кто хотел, чтобы погибли их тела, а он не даст им погубить их души. И мы молимся, что вот помилуй ты, Господь, и спасет. И вот придет день и час, когда вот, может быть, в мире, ну, он придет, это день и час, когда не будет ни печали, знаете, жизнь бесконечная, вечная и радостная. И каждый из нас в свой час или день отправится в мир иной. И мне хочется, вот, чтобы вот, когда вам придется отправляться в этот мир, вы там встретите радостных и любящих ваших родных, с кем вам пришлось сейчас расстаться, которые вас встретят радостно. И вот этой уже радости от вас никто никогда не отымет. То есть вот эта вот короткая скорбь, она вот рано или поздно будет вот этой радостью Христовой побеждена. Божьей помощью вам, дорогие мои.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был глава отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Дмитрий Василенков, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!